Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем, всем, всем. Это Аюрведа Радио. Вы не ошиблись, если слушаете прямо сейчас наше радио. Потому что у нас начинается прямой эфир в 18.00 по Москве. И эфир наш будет продолжаться, как обычно. Как-то обычно у нас запланировано час, в общем-то. Но чаще всего показывает наш опыт, что эфиры у нас продолжаются несколько больше, так как наши милостивые лекторы обычно разрешают немножко задержаться, чтобы успеть рассмотреть побольше вопросов. Как это сложится сегодня, мы посмотрим, и время нам покажет. Я лишь скажу, что у нас Ирина Поздеева появляется в эфире. Я связываюсь с ней по скайпу для того, чтобы мы смогли продолжить слушать уроки астрологии. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели.
Я вот освежу память наших слушателей и скажу о том, что мы продолжаем рассматривать сегодня какую планету, напомните, пожалуйста, Ирина.
Мы сегодня будем продолжать рассказывать о Марсе.
Марс. И мы уже рассмотрели Марс в разных знаках зодиака и даже рассмотрели несколько домов гороскопа, в которых может находиться эта самая планета Марс. Ровно половину мы прошли и остановились на самом интересном, доме, дом номер 7. Насколько я понимаю, с него сегодня и начнем, так?
Да, совершенно верно.
Итак, что же это за дом такой седьмой, за что он отвечает и что приносит Марс, находящийся в этом доме?
Итак, напомню, что Марс – это планета, которая показывает, как человек действует. Марс говорит нам о нашей недвижимости, собственности. Кроме того, Марс показывает амбиции человека и способность претворить в жизнь их. Поэтому с этой точки зрения мы и будем рассматривать положение Марса в домах гороскопа. Итак, седьмой дом. Седьмой дом – это дом супружества, это дом брака и дом партнера по браку. Также этот дом рассматривается как партнер по бизнесу, а в гороскопе людей, склонных к политике, это тоже показывает гороскоп, Марс будет еще показывать и влияние в иностранных государствах, и также популярность в седьмом доме. Седьмой дом включает эти свои характеристики, если сам гороскоп располагает к тому, что человек будет иметь какую-то политическую заметную роль, играть какую-то политическую заметную роль в своей стране и так далее. Поэтому его аспекты такие, как влияние в иностранном государстве или популярность в народе, скажем, да, или за границей, тоже будет присутствовать в этой характеристике. Итак, но в любом случае Марс в седьмом доме показывает там проблемы в партнерстве. Почему? Потому что Марс – это злая планета, как мы говорили, это вредитель, и по своей силе он следует за Шани, за Сатурном, и, соответственно, его положение в седьмом доме поражает дом брака. Марс в седьмом доме говорит, из седьмого дома Марс будет влиять на первый дом, дом личности, поэтому он будет давать человеку страстность натуры, такой марсианский характер. В чем это будет выражаться? В том, что человек будет склонен к конкуренции, к соперничеству. Это может проявляться достаточно агрессивно у человека. И он будет склонен к ссорам, спорам, и, безусловно, в первую очередь он будет ссориться со своими партнерами, со своим как бы ближайшим окружением в виде супруга. Седьмой дом – это дом Камы, так же, как третий и одиннадцатый – дом удовольствия, наслаждения. Поэтому Марс, попадая в этот дом, дает человеку привязанность к разного рода наслаждениям, особенно к тем наслаждениям, которые дарит супружество и партнерство. Шастры описывают, шастры по джьотиш, трактаты по джьотиш, описывают это положение как, ну, скажем, привязанность к сексуальным удовольствиям, там, неразборчивые связи и так далее. Но, безусловно, чтобы оценить это положение, мы должны смотреть и на положение Венеры, и на положение хозяина седьмого дома, чтобы сказать, будет ли у человека проявлен этот аспект в его жизни. Итак, Кроме того, Марс из седьмого дома будет аспектировать десятый дом. Десятый дом – это дом профессии, карьеры, дом социальной активности. Соответственно, и туда будут привноситься энергии Марса. То есть, возможно, ссоры с начальством, возможно, ссоры с представителями там, властей и так далее. Поэтому Марс в седьмом доме считается не очень хорошим положением. Седьмой дом – это дом квадранта. Квадрант – это дома 1, 4, 7, 10. Это дома Вишну. Дома, скажем, показывающие основное направление жизни. И Марс, как вредитель, безусловно, поражает их. И Марс в седьмом доме формирует так называемую куджа-дошу. Куджа – это одно из имен Марса. Его также зовут Мангала, Ангара, мы говорили. И куджа-доша переводится как «злое влияние Марса на брак». И в данном случае здесь это будет присутствовать. Марс в седьмом доме формирует куджа-дошу, но исключает два знака. Если в седьмом доме Марс расположен в рыбах или в козероге, то влияние куджа-доши будет, соответственно, меньше. То есть, возможно, счастливый брак и так далее. Если Марс расположен в седьмом доме в рыбах, а рыбы, мы знаем, это знак, где экзальтируется Венера, знак, склонный к эмпатии, к сочувствию, к любви. И также его положение в козероге, где он экзальтирован, тоже смягчает куджа-дошу. Кроме того, в любом случае, находясь в седьмом доме, Марс будет давать людям стойкость, энергичность. Так как он влияет на дом тела, на первый дом, на Танубхаву, то эти люди будут иметь какое-то атлетическое сложение, склонность к спорту. Также Марс, как показатель собственности, усиливается в доме квадранта, поэтому, как правило, у людей с таким положением будет хорошая собственность. И также они будут любить путешествовать, ездить много и так далее. Может быть, куджа-доша проявлена в потере партнера, не только в ссорах и конфликтах, но при еще поражение седьмого дома или его хозяина, или Венеры, может быть потеря партнера. Каким образом это происходит, развод это или смерть партнера, это покажет уже гороскоп полностью. И, конечно же, это, как я уже говорила, это люди не только темпераментные, но и азартные, страстные. В восьмом доме, если Марс располагается в восьмом доме, то это тоже куджа-доша. Мы уже рассматривали две куджа-доши. Марс в первом доме и Марс в четвертом доме. Здесь бы я хотела сделать оговорку, потому что мы не упоминали исключение куджа-доши. Считается, что Марс в первом доме в любом случае создает куджа-дошу, исключая положение вовне, в своем собственном знаке. А в четвертом доме куджа-доша считается уже, ну, не то чтобы нейтрализованная, а меньше приносит вреда, если Марс располагается в своем собственном знаке Скорпиона. Итак, в восьмом доме куджа-доша формируется во всех знаках, исключая положение в Раке. Поэтому Марс в Раке в восьмом доме как бы считается, ну, вот такая слабая куджа-доша. Или нейтрализация происходит, вот злого влияния Марса на брак. Почему, скажем, Марс в восьмом доме приносит проблемы в супружестве? Это видно из того, что Марс влияет на второй дом брака, а это, соответственно, второй дом гороскопа – это дом семьи. Из восьмого дома Марс аспектирует второй и создает проблемы в семье. Кроме того, восьмой дом – это Дустхама, и любовь к спорам которую дает Марс в восьмом доме, проявляется в том, что человек может быть вовлечен и в судебные споры, в судебные разбирательства. Кроме того, Марс в восьмом доме будет давать человеку склонность к риску. Он как бы будет втягивать его в какие-то рискованные, авантюрные мероприятия. И здесь мне бы хотелось вспомнить, что планеты на санскрите называются грахами. Граха переводится как захватчик. Марс будет захватывать наш ум, наше сознание, вовлекая в споры, в какие-то препирательства, заставляя проявлять агрессивность и так далее. Но это будет не из-за того, что вот Марс такой нехороший стоит у вас в восьмом доме, а из-за нашей собственной тенденции воспринимать мир агрессивно. И это и создает на самом, и это на самом деле является причиной куджа-доши. Если человек воспринимает свое окружение и окружающий мир агрессивно, пытается бороться с ним, контролировать его, менять других, а не себя, то, безусловно, он будет испытывать проблемы в своей жизни. Но, тем не менее, восьмой дом – это дом наследства, а Марс, как показатель собственности, может дать вот такой аспект в жизни, как получение наследства, там, дома или квартиры от кого-то через чью-то смерть. Вот, может быть и такой момент. Кроме того, Марс из восьмого дома влияет на третий дом. На третий дом, мы говорили, это дом собственных усилий. Поэтому и собственные усилия человека окрашиваются Марсом. Поэтому шастры говорят, что человек с положением Марсом в восьмом доме может иметь какие-то сомнительные средства заработка или сомнительный бизнес, действовать может хитро, коварно. И вот какими-то вот такими не очень честными путями. Далее. Восьмой дом – это дом продолжительности жизни. Это Аюрбхава, дом продолжительности нашей жизни. И Марс, как плохая планета, как губитель, безусловно, может говорить о небольшой продолжительности жизни. Но я здесь подчеркиваю также, что важно при этом анализировать Аюшкараку, то есть показатель продолжительности жизни, каким является Шани, Сатурн. Если Сатурн силен, если, скажем, он экзальтирован, то жизнь человека может быть больше среднего показателя. И вообще, что касается продолжительности жизни, то здесь астрологи рассматривают три, скажем, типа жизни. Это алпаю, короткая жизнь, которая считается до 30 лет, матхьяя, то есть средняя продолжительность жизни, это где-то берется приблизительно 55-60 лет, и диркхая, длинная жизнь. И она уже идет от 65 до, там, до бесконечности, там, до 120. Считается, что в Кали-йогу наше тело может спокойно прожить 120 лет. Именно поэтому мы и используем для предсказаний чаще всего систему планетных периодов, которая называется Вимшоттаридаша, и она основана на 120-летнем цикле. То есть, в принципе, в Кали-йогу человек может спокойно жить 120 лет. Тело его это позволяет. Итак, из восьмого дома, то есть вот мы говорили о продолжительности жизни, и если другие показатели сильны, то тогда здесь уже возможно даже и, ну, скорее всего, это будет матхьяя, то есть такая вот средняя продолжительность жизни. Далее, из восьмого дома Марс влияет на второй дом, и дает нашей речи, скажем, красочность, да, так, убедительность, потому что второй дом – это дом речи. Следующее положение Марса – Марс в девятом доме. Напомню, что девятый дом – это дом отца, поэтому Марс как губитель, он может говорить о потере отца, ранней разлуке с ним или проблемах во взаимоотношениях. Кроме того, из девятого дома Марс будет влиять на третий дом, поэтому человек может проявлять гнев в общении с другими людьми, может быть склонен к гневу. И также считается, что Марс в девятом доме дает, ну, некоторое отторжение там, религии или принципов дхармы. Почему? Потому что девятый дом – это дом дхармы, дом нашего как бы отношение к этим вопросам. Также отмечается, что человек с Марсом в девятом доме может быть склонен к насилию или проявлять жесткость. Это связано с аспектом Марса на четвертый дом, дом сердца. И также как губитель он дает вот такие вот, ну, скажем так, не очень хорошие показатели. Девятый дом – это дом Лакшми. Мы говорили, что дома квадранта – это дома Вишну, а дома триады – первый, пятый, девятый – это дома Лакшми. Поэтому Марс, как вредитель, находясь в доме Лакшми, может давать потерю денег или какие-то, скажем, проблемы с деньгами. Шастры говорят, что потеря денег может быть из-за неудачного их вложения, там какие-то акции, которые могут прогорать, там, или банки, которые могут обанкротиться и все прочее. Поэтому у человека, если есть такое состояние, он должен быть очень внимательно относиться к своим вложениям и тщательно, скажем, проверять возможность этого своего поступка. Далее, Марс в десятом доме. Десятый дом – это дом, где Марс имеет свое очень хорошее положение. Почему? Потому что десятый дом – это положение Марса в десятом доме называется Дикбала для Марса, направленная сила. И десятый дом, напомню, является домом Упачай, где и квадранта. А в домах Упачая, мы знаем, планеты-вредители дают очень хорошие результаты. И Марс в десятом доме говорит о том, что человек будет не только амбициозен, но он будет еще иметь и возможности для реализации своих амбиций. Поэтому здесь положение Марса в десятом доме может рассматриваться как таким счастливым показателем на достижение успеха в профессии или на достижение высокого социального положения. Безусловно, Марс в десятом доме принесет человеку хорошую недвижимость. Это Дикбала Марса, лучшее положение в гороскопе, а Марс – показатель недвижимости. Но при этом из 10-го дома Марс будет влиять на 4-й дом, дом матери, матри Пхава, и создаст конфликты с мамой, проблемные отношения. И кроме того, он будет говорить о том, что человек в своем сердце будет иметь какую-то обиду, да, на мать, ну и, соответственно, на всех окружающих, это может проявляться в его таком, скажем, жестком отношении к окружающим. То есть говорить о добром сердце мы можем только тогда, когда другие показатели гороскопа будут это подчеркивать. Ну и, наверное, самое хорошее положение Марса – это Марс в 11-м доме. Почему? Потому что 11-й дом – это дом, лучший дом Упачая. Упачая переводится как увеличение, доходы, прибыли. И в отличие от 10-го дома, это не квадрант, это просто дом Упачая. Поэтому здесь Марс не поражает основные показатели нашей жизни, а наоборот, проявляет все свои лучшие качества. Он дает решительность, отвагу, смелость, он дает хороший, добрый характер. И, кроме того, он говорит, что влияние этих людей в обществе будет со временем, а в течение их жизни увеличиваться, возрастать. То есть эти люди будут влиятельны и уважаемы, но с течением своей жизни. Безусловно, как показатель собственности, Марс в 11-м доме даст очень хорошие доходы и недвижимость, имущество. И вот здесь он может дать даже и какие-то хорошие капиталовложения. Кроме того, 11-й дом – это дом друзей, Лабхабхава, дом радости. И одна из характеристик 11-го дома – это друзья. И вот здесь Марс, как планета-вредитель, поражает этот аспект 11-го дома и дает человеку малое количество друзей, какие-то возможные там предательства со стороны друзей или, ну и как следствие, необщительность и нежелание человека создавать дружеские, доверительные отношения. Здесь хотелось бы сказать, что предательство друзей, они приходят к нам по нашим поступкам из прошлого, поэтому и связаны они, безусловно, с теми тенденциями в сознании, которые мы имеем. И если это происходит в вашей жизни, то не следует, скажем, обижаться или винить других, нужно просто пересмотреть свое отношение к друзьям. Возможно, мы где-то сами совершаем ошибки или имеем тенденцию к их совершению. Что такое карма? Мы поступаем по тому, как мы мыслим. Если мы, скажем, в прошлое, а наши мысли основываются на нашем опыте, жизненном опыте. То есть, если мы когда-то сами нечестно поступали с друзьями, то мы можем получить это как следствие наших собственных поступков в настоящем или в будущем. И 11-й дом – это дом друзей, а друзья – это те, кому мы доверяем. Следовательно, человек может не доверять другим людям или оценивать их, вот, скажем, не с точки зрения 11-го дома, где все строится на доверии, а подходить к ним корыстно. И поэтому он может иметь проблемы в отношениях с друзьями. Поэтому всегда, если у вас есть какие-то проблемы, то нужно постараться понять, какие же наши собственные неправильные мысли и неправильное отношение к миру создают эти проблемы. Кроме того, из-за 11-го дома Марс влияет на 5-й дом, дом детей, поэтому он может дать малое количество детей. Если 5-й дом еще поражен другими планетами, он может вовсе лишить детей человека или создать проблемы в отношениях с ними. И здесь, конечно, Марс в 11-м доме также говорит о каких-то наших кармических ошибках в отношении детей из прошлого, из прошлой нашей жизни. Но, тем не менее, 11-й дом – это дом радости и исполнения желаний. И Марс здесь дает исполнение желаний. То есть, как правило, бывает даже у человека с Марсом в 11-м доме все происходит как по волшебству. Вот он о чем-то думает, и это сбывается. И это также следствие наших поступков, нашей кармы. И здесь, в общем-то, мы можем радоваться жизни по 11-му дому. Да? Далее, последнее состояние Марса – это Марс в 12-м доме. 12-й дом – это Дустхана, злой дом гороскопа. И Марс, находясь в 12-м доме, опять-таки формирует куджа-дошу. Но положение в Стрельце считается исключением для формирования злого влияния Марса на брак. Итак, Марс, раз это куджа-доша, стало быть, это проблема в браке, потому что Марс из 12-го будет влиять на 7-й дом, дом брака, и какие-то конфликты, возможно, потеря партнера, там разлука с ним, разводы и так далее. Также писания подчеркивают, говорят, что человек с Марсом в 12-м доме может быть склонен к нарушению супружеской верности. И именно это может приводить к конфликтам в браке. Почему? Потому что здесь Марс также дает большую привязанность к сексуальным удовольствиям, и человек постоянно ищет себе, скажем, какие-то новые здесь впечатления. 12-й дом символизируется, символ 12-го дома – это кровать. Это кровать больничная, там тюремная, супружеская и так далее. Поэтому мы, когда говорим о 12-м доме, мы можем говорить о каком-то ограничении свободы человека, как заключении его в тюрьму или в больницу и все прочее. Но сам один Марс, конечно, не будет в 12-м доме говорить о том, что вас обязательно посадят в тюрьму. На это должны быть другие еще указания в гороскопе. Также здесь это состояние рассматривается еще и как это дом трат, дом потерь. И Марс, как показатель собственности, имущества, он может говорить о каких-то неразумных тратах или денежных потерях человека, или потерях, скажем, своего имущества. Могут быть кражи, там какие-то несчастные случаи с недвижимостью там, и так далее. В женском гороскопе Марс в 12-м доме может дать проблемы с рождением детей или с беременностью. И это тоже вот такой момент, который нужно подтверждать пятым домом. Если пятый дом – хороший дом детей, то тогда мы уже будем здесь осторожны в вынесении суждения по этому состоянию Марса. Так как это Дустхана, то Марс – показатель активности наших действий. Находясь в Дустхане, может говорить о периодах лишений, бедствий, каких-то там неприятностей человека, неприятностей в жизни человека. Точно так же, как и Марс в 8-м доме. Это также состояние Марса в Дустхане. Но здесь очень интересный аспект проигрывается, положение Марса в 12-м доме. То, что 12-й дом – это дом потерь, но не только то, чего отнимают, но и то, что человек сам добровольно отдает, сам добровольно себя лишает. И поэтому 12-й дом – это дом благотворительности. Так вот, люди, у которых Марс в 12-м доме, они могут иметь склонность к благотворительности. И если у человека есть другие показания в гороскопе, там хорошие дома денег, это 2-й и 11-й, хороший 10-й дом, то это может превратиться даже в аспект меценатства. То есть человек будет, в принципе, имея Марс в 12-м доме, он не будет привязан к собственности и к имуществу, и к деньгам. Потому что 12-й дом – это дом мокши, освобождения, отречения. И он будет, имея непривязанность к деньгам, он будет осознавать, что это не его, это ему дал Господь, и он будет стараться отдать Богу Богово и совершать какие-то, скажем, благотворительные поступки, поддерживать различные социальные фонды и так далее. Ну и, наверное, последнее, что можно отметить здесь, что Марс из 12-го будет влиять на третий дом, дом собственных усилий, поэтому человек будет очень деятелен, а третий дом – это дом Камы, и он будет как раз деятелен в поисках новых впечатлений, новых удовольствий, там, новых каких-то встреч, знакомств и так далее. То есть он будет активен именно в этом направлении. Таким образом, мы рассмотрели состояние Марса во всех 12 домах, и я готова ответить на вопросы наших слушателей.
Да, действительно, несколько вопросов у нас уже есть. Они к нам приходят как по скайпу, так и на имейл. Напомню, наши координаты. Каждый из вас, из тех, кто слушает сейчас прямой эфир на Аюрведа Радио, может прислать свой вопрос. Прямо сейчас можно написать и отослать на почтовый ящик ayur@vedaradio.ru. А еще лучше просто позвонить по скайпу. Аюрведа Радио – это наш логин. Пока же, спрашивает Ольга у вас, чем отличается планета, находящаяся в доме и управляющая этим домом? Например, если Марс находится в пятом доме, и Марс управляет пятым домом.
Ну, это абсолютно разные, скажем, независимые от друга вопросы. Почему? Потому что Марс, как злая планета, и мы говорили сейчас, находясь в пятом доме, он будет поражать его. То есть он будет давать проблемы по главной характеристике дома. А, как мы говорили, главная характеристика дома, она вынесена в его название. Пятый дом – это Путра-Бхава. Это первое название дома. Путра-Бхава – дом детей. Поэтому Марс в пятом доме, он может давать проблемы с детьми. Он может говорить, если есть еще подтверждающие факторы, такие как влияние Раху на этот дом, то как раз и может проявиться аспект того, что у человека нет своих детей, но он может усыновить других детей. Вот если есть еще и влияние Меркурия и Раху на пятый дом, тогда это может быть и аспект, скажем, усыновления уже. Или просто Марс может не дать своих детей, и при этом, скажем, если хозяин пятого дома слаб, то тогда он и усыновлять детей не будет чужих. Если, допустим, Марс в пятом доме в хорошем знаке, а мы говорили о том, что такое Марс, ну, в знаках зодиака, если Марс силен, то тогда могут быть дети, но, как правило, первенец будет девочка, потому что Путра на самом деле переводится не как дети, а как сын. В принципе, пятый дом – это дом сына. Поэтому поражение пятого дома, оно может как раз и говорить о том, что вот сына-то может и не быть, а быть дочь. Вот. Ну, тут уж тут два варианта, да, либо девочка, либо мальчик. Вот. Ну, Марс в пятом доме может говорить о малом количестве детей, либо о рождении девочек. Угу. Если же Марс является хозяином пятого дома, то это просто хозяин пятого дома. И мы уже рассматриваем, где он находится, как он стоит. Это не отражается на характере самого дома, какая планета является его хозяином. Это не отражается и не вносит проблемы в дела пятого дома. Просто Марс хозяин пятого дома. И чтобы судить о доме детей, о доме сына, мы будем уже рассматривать планеты в пятом доме, как расположен хозяин, какие аспекты принимает сам дом и так далее.
Угу. Все понятно, с этим моментом разобрались. И еще хотим разобраться со следующим вопросом от нашей слушательницы, которая решила задать свой вопрос прямо в прямом эфире. Сейчас я добавляю ее в конференцию. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Хасмик, я живу в Ереване, и я очень рада такой прекрасной возможности. Я благодарна вам за разрешение попасть в прямой эфир, но вопросы мои скорее общего характера. Во-первых, благодарю Ирину за столь глубокое описание. Я имела честь слушать ваши лекции про Махабхарату и как вы толковали 12 глав Махабхараты на 12 и как вы это отождествляли с 12 домами. Это было очень интересно и познавательно. Вот у меня теперь такой вопрос. Возможно ли вы встречали такое толкование, или у вас есть на это свои соображения? Какие из планет представлены какими принцами в этой истории Махабхараты? Допустим, если Кришна – это Луна, то кто тогда Арджуна, кто тогда Юдхиштхира или Дурьотхана? Очень хотелось бы знать. Это первый вопрос. Второе, что бы я хотела попросить, в лекции про Раху и Кету вы очень глубокую мантру дали, Мритю Сандживани мантру. У меня есть небольшие проблемы со здоровьем своего сына. Я бы хотела, чтобы вы ее еще раз повторили и перевели, пожалуйста. Мне очень трудно повторять мантру, если я не знаю, о чем она. Вот я бы очень просила узнать перевод Мритю Сандживани мантры. И третье, о чем бы я хотела спросить уже непосредственно про Марс. Если Марс сожженный, то какой он в общих чертах и при сожженном Марсе в первом доме в знаке Скорпиона? Возможно ли иметь недвижимость?
Вот такие, да, сразу много вопросов. С какого начнем отвечать, Ирина?
Ну, давайте начнем в порядке поступления, да? Угу. Первый вопрос был о том, что говорили о том, что слушали лекции, где я рассматривала 12 дома гороскопов через призму Священного Писания, но это было не Махабхарата, а это была Бхагавад-гита, которая является частью Махабхарату, но является совершенно самостоятельным, скажем так, произведением, и это основное Священное Писание в традиции вайшнавизма.
Да, возможно, я не очень сильна в этих вопросах. Извините, пожалуйста, меня за неточность, но...
Я просто, да, подчеркиваю, ну, потому что Махабхарата – это эпос, который состоит из 18 книг, и Махабхарата описывает, скажем так, последние дни арийской цивилизации. Махабхарата – великая, как бы...
Бхарата.
Сказание о Бхарате. Бхарата так называли, Бхарата-варша так называли землю Ари. И ваш вопрос был о том, как соотнести, скажем, персонажи Махабхараты, личности, которые были заметными, яркими в эпоху Арии с планетами. Ну, это, скажем так, просто вопрос на такой вот мгновенную медитацию. Ну, давайте попробуем, мне это самой интересно.
Извините, пожалуйста, я... Можно? Я слышала, что Кришна говорит про себя: из Накшатр я такой-то, из планет я Луна, из Девов я... Я теперь не помню, но это было очень красивое описание. Вот если он представляет из планет какую-то, то вероятно, что другие персонажи тоже представляют какие-то...
Да, конечно. Именно об этом я и хотела поговорить. Но, наверное, я бы сказала, что Кришна – это солнце. И Кришна говорит в Бхагавад-гите: из звезд и планет я Сурья. Солнце – это источник жизни всей нашей Вселенной. Поэтому, так как Кришна – источник жизни всего, то, безусловно, среди звезд и планет он – Солнце. И затем, наверное, я бы сказала, что Арджуна больше соотносится с Луной. Недаром любимый цвет Арджуны был серебряный, белый, его еще называли серебряным воином. У него была серебряная колесница и серебряные доспехи. И характер Арджуны, несмотря на то, что это был непобедимый, суровый воин, он был очень душевный, мягкий, он испытывал сомнения, которые как раз и описаны в Бхагавад-гите. И Бхагавад-гита – это разговор Кришны и Арджуны. И на самом деле Бхагавад-гита, она представляет… Это очень глубочайшее произведение, и я хочу сказать, чтобы не создавалось впечатление, что я пытаюсь низвести священное писание до каких-то астрологических понятий. Нет, я просто хочу сказать, что я астролог, и я воспринимаю мир через астрологию, да, и никаким образом не хочу свести на минимум, на какой-то материальный, мирской уровень понимания эти великие произведения. Тем не менее, разговор Кришны и Арджуны, что составляет суть Бхагавад-гиты, я бы, наверное, как астролог описала это как разговор, то есть как борьба нашего ума, сомневающегося, метущегося и разума. Даже не борьба, а когда разум одерживает верх над нашим сомневающимся умом. И здесь в роли разума, безусловно, выступает Кришна, а Арджуна выступает в роли сомневающегося нашего ума. И Арджуна действительно просит Кришну развеять его сомнения, и Кришна с блеском это делает, показывая ему знание о самом себе, что есть я, говоря о том, что есть наша жизнь, что есть Бог, каковы отношения души с Богом и так далее. И это тоже символично, потому что Луна в астрологии олицетворяет ум, и Арджуна, безусловно, представляет, если говорить с точки зрения астрологии, все проблемы нашего ума в Махабхарате. Он сомневается, он не знает, где правда, где ложь, и часто наш ум, а Кришна говорит в Бхагавад-гите, ум наш самый большой друг и самый опасный враг. И вот все эти перипетии и испытывает Арджуна. То есть, если смотреть на, скажем, Махабхарату, на героев Махабхараты, на этих великих личностей и давать какое-то соответствие астрологическое, то, безусловно, я бы сказала, что Арджуна, серебряный воин, здесь представляет Луну. Старший брат Юдхиштхира, второе его имя Дхармарадж, царь справедливости, и так звали его отца Дхармараджа, царя справедливости, другое имя этой личности Ямарадж, бог смерти. И Юдхиштхира был сыном Ямараджа. Он справедлив, он действует по закону и олицетворяет закон. Поэтому, безусловно, я бы соотнесла его с Юпитером. Затем Бхима. Его называли «волчье брюхо» за его неукротимый нрав, за его неукротимый аппетит. Считалось, что Бхима мог съесть несколько буйволов. Был настолько силен, здоров и непобедим. И, кроме того, Бхима был очень вспыльчив, горяч. Безусловно, это Марс для меня, как для астролога. Затем идут близнецы Накула и Сахадев. Это младшие пандавы, пятеро братьев Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и Сахадев. Пятеро братьев. Накула и Сахадев – это близнецы, сыновья Ашвини Кумаров. Ашвини Кумары – это сыновья, в свою очередь, солнце, вечерняя и утренняя заря, и близнецы Накула и Сахадев. Что нам известно о них? Известно, что Накула был очень красив, и он очень гордился своей красотой. И даже когда пандавы пошли в свой последний путь, когда закончилась уже Махабхарата, и пандавы, и Кришна ушел, и пандавы поняли, что им больше нечего делать на этой земле, то они, а за ними и их верная жена Драупади, пошли высоко в Гималаи, чтобы там встретить свою смерть. И до вершины Гималаев дошел только Юдхиштхира, а остальные братья и их жена оставили тело, не достигнув вершины Гималая, не достигнув рая. И Накула, когда умер Накула, Юдхиштхира спросил, затем, когда он встретил своего отца на вершине Гималаев, бога смерти, он спросил, почему же погибла Драупади? Она была так верна и целомудрена. Почему погиб Арджуна и так далее? И на все эти вопросы Ямарадж говорил, какие у них были грехи и почему же они не достигли рая. И на вопрос, почему погиб Накула, Ямарадж ответил, он слишком гордился своей красотой. Он был красив и очень гордился своей красотой. И я думаю, что Накула представляет Венеру, Шукру. Но от Сахадев, что нам известно о Сахадеве? Сахадев был астролог, и Сахадев был великим астрологом. И мы говорили или упоминали об этом в наших эфирах, что Сахадев проявлял все качества истинного астролога, который никогда не будет использовать джотиш в своих личных корыстных целях, что перед началом Великой Битвы, когда к Сахадеву пришел предводитель Кауравов, их враг, и попросил его рассчитать Мухурту, благоприятное время для начала битвы, то Сахадева не отказал ему. Дурьотхана с вызовом спросил его, ты, великий звездочет, Сахадева Пандав, сможешь ли ты рассчитать мне Мухурту для начала войны, которая убьет и тебя, и всех твоих братьев, и всех твоих близких, и так далее? Сахадева принял этот вызов со смирением и дал исчерпывающий ответ. Он рассчитал благоприятное время для начала этой битвы, для, по сути дела, собственной смерти. Но и он сказал, что эта война будет неправедной, поэтому для ее начала будет благоприятна Амавасья, период новолуния, самые темные часы перед новолунием и само новолуние. Обычно в эти дни нельзя, в это время нельзя начинать что-либо благоприятное, но так как эта война неправедная, то если ты начнешь в этот час, то ты одержишь победу. И Дурьотхана очень обрадовался этому, потому что он понимал, что Сахадева великий астролог, и что он получил правильное предсказание, и он был уверен в своей победе. Но дальше здесь вмешался Кришна, и все пошло по его плану. Потому что нам только кажется, что мы можем что-то контролировать в этом мире, пытаемся подобрать Мухурту, чтобы избежать, скажем, своей кармы в отношении детей, мужа или еще чего-то. Но этот мир контролируется Парам Иштхары. Это имя Кришны, которое переводится как «верховный контролер». И поэтому Дурьотхану спасла даже Мухурта, которая была рассчитана Сахадевом. Я вспомнила эту историю, чтобы сказать о том, что Сахадева – великий астролог. И, на мой взгляд, безусловно, он представляет Меркурий. Вот все пятеро пандавов И следующий вопрос ваш был связан, напомните, пожалуйста.
Да, вот я только вмешаюсь в ваш интересный разговор, скажу о том, что у нас еще много вопросов ждет впереди. Предлагаю на оставшиеся вопросы кратенько ответить. Вот так мы начали с Марса, продолжили Бхагавад-гиты и Махабхараты ее героями и аналогами планет. Это тоже довольно интересно, так необычный разворот нашего эфира. Пока продолжаем отвечать на вопросы, но уже кратенько, чтобы перейти снова к другим нашим слушателям, которые ждут своих ответов.
Да, конечно.
Итак, какой был второй вопрос? Может быть, нам напомнит наша слушательница? Алло, вы еще с нами?
Да, я с вами.
Напомните, пожалуйста.
Внимательно слушаю.
Свой второй вопрос напомните, пожалуйста.
Второй вопрос был не вопросом, а я просила напомнить Мриджи Сандживани мантру и перевести ее. И третий вопрос был о сожженном Марсе в первом доме в знаке Скорпиона.
Хорошо, давайте сейчас со вторым вопросом. Итак, что по поводу этой мантры?
Мриджи Сандживани мантра. Это мантра, которая побеждает смерть. Это мантра, дарованная самим Господом Шивой, Богу планеты Венеры, Шукрачари. И это мантра обращения к Шиве, потому что считается, что именно Шива властен над смертью. Ее перевод, наверное, давайте сделаем так, мы на следующий эфир, который будет посвящен, Олеся попросила меня по
вернуться к Венере,
наших,
да,
слушательниц, да, вернуться к Венере. Мы не рассмотрели еще положение Венеры, да, в других домах. И я думаю, что будет уместно, если мы начнем как раз с этой мантры. Я бы рассказала о ее сокровенном смысле. И чтобы сейчас не занимать время, более подробно ответила на этот вопрос. Поэтому я предлагаю вам послушать наш следующий эфир.
Да, я присоединяюсь к этому предложению. А сейчас давайте теперь третий вопрос зададим снова, чтобы мы услышали. Марс в каком положении вас интересует?
Марс в Скорпионе, в первом доме, еще и сожжен. Правильно я понимаю?
Вы нас слышите, уважаемая слушательница? Хорошо, я надеюсь, что у вас хорошая память, Ирина. Вы правильно все запомнили. И отвечаем на третий вопрос.
Итак, что такое вообще сожженный Марс? Если Марс сожжен, то человек может проявлять нерешительность или сомневаться перед принятием решений или перед началом действий, потому что Марс олицетворяет именно такие качества, как решительность и смелость. Поэтому у человека могут быть в этом отношении проблемы. Что касается положения Марса в первом доме, в Скорпионе, то, так как это дом личности, и Марс здесь силен, то Марс будет говорить о смелой личности. Поэтому я считаю, что сожжение Марса здесь будет проявлено в меньшей степени, но оно все равно будет. И это будет означать, что человек просто, скажем, в первой половине своей жизни может быть нерешительным или сомневающимся, потом он сможет преодолеть эти свои качества. Марс в собственном доме, в первом доме, будет формировать йогу. Господи, сейчас вылетело название.
Мне кажется, мы все равно можем не запомнить название многих йог, необычные очень слова. Мне кажется, для таких познающих астрологию людей, вот, например, как я, достаточно просто, что какая-то там йога, и уже мы как-то определим.
Это замечательная йога, Ручака йога, одна из панчамахаш йог, пять йог таких радостей, которые характеризуются недвижимостью, привлечением к недвижимости и смелостью и решительностью. Поэтому сожжение Марса, на мой взгляд, будет проявлено только в первой половине жизни. Потом все вопросы, связанные с недвижимостью у человека, будут разрешаться положительно. И это будет следствием ручака йоги.
Хорошо, а для того, чтобы наш эфир положительно разрешился, я сейчас попробую переподключить, Ирина, нашу с вами связь через скайп. Вот, отключаю я Ирину и снова подключаю. Если, конечно, у нас все будет нормально, то мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Собственно говоря, почему бы у нас это не получилось. Продолжается наш эфир еще несколько минут, и как только наладится связь с Ириной, я начну зачитывать ваш вопрос. А приходят они к нам, напомню, на e-mail ayur@vedaradio.ru, а также наш скайп работает для вас. Итак, Ирина, я вижу, что вы снова с нами, и продолжаю зачитывать вопросы, пришедшие в письменном виде. Спрашивают у вас, как себя вести для гармонизации энергии Марса девушке с экзальтированным Марсом в 10-м доме в Козероге, причем Марс здесь с Венерой.
Вот еще один пример ручака йоги. Марс экзальтирован и квадрант. И кроме того, как мы говорили сегодня, в 10-м доме Марс формирует дикбалу, то есть дает человеку амбиции и возможности их реализации. Как правило, это социальный успех, успех в карьере. Для женщин это сложное состояние. Почему? Потому что сфера интересов такого Марса будет лежать в карьере, в профессии. И, конечно, это от этого другие сферы жизни женщины, такое как партнерство, могут каким-то образом страдать. Тем более Марс, если соединен с Венерой, то это говорит о страстном, темпераментном характере. Марс, как планета-губитель, поражает Венеру. Калатракараку, показателя партнера по браку, дает ревность, дает жажду обладания и так далее. Как вести? Безусловно, нужно понимать, что такое брак, каковы роли в браке, какова роль жены. И, безусловно, нужно понимать, что качества, которые мешают гармоничным отношениям, ревность, там, жажда обладания, то их нужно стараться преодолевать.
Спасибо. Также у вас спрашивают, не могли бы вы рассказать, какое положение Марса указывает на то, что человек хорошо контролирует свою сексуальную энергию, и какое положение Марса, наоборот, указывает на то, что человек очень распущен в сексуальном плане?
Начнем с контракта. Если Марс положен в 12, сюда же можно еще и 5-й дом, то, безусловно, это будет создавать сложность контроля сексуальной энергии. Может быть, если Марс в первом доме стоит, то это также может привести к подобным проблемам. Здесь уже зависит от того, в каком знаке находится Марс. То же, что как бы то положение, которое будет усмирять Марс, я думаю, что это, возможно, положение Марса в третьем доме, в своем, как бы, ну, Марс Карака третьего дома, и Марс в 10-м, Марс в 11-м. Вот эти моменты, наверное, они будут как бы здесь сказаны, сказываться как положительные.
Спасибо. Далее Жанна вот спрашивает у вас. Я читала, что если Лагнеша находится в 12-м доме, то это означает, что человек теряет себя. Как это понимать? У моего сына Лагнеша Марс находится в 12-м доме в Весах. Плохо ли это для дел первого дома, где гостит Солнце в Скорпионе? И какая из планет сильнее в данном случае?
Вот это как раз тогда, когда человек по одному показателю уже начинает делать суждение. Это смущает. и это вносит беспокойство. Если у вашего сына Солнце находится в первом доме, в доме личности, да еще и в знаке Скорпиона, этот человек никогда не потеряет себя. А положение хозяина, почему? Потому что первый дом – это дом личности. Алло?
Да-да-да, мы вас слушаем и слышим.
Первый дом – это дом личности, а Солнце в первом доме делает личность очень яркой, очень сильной. И знак Скорпиона, в принципе, сам по себе сильный знак. Поэтому даже несмотря на то, что Лагнеша, Марс, стоит в 12-м доме, это будет просто говорить о том, что, имея сильную личность, человек будет несколько интровертным. То есть он будет стремиться к каким-то периодам уединения для того, чтобы собраться с мыслями, для того, чтобы обрести какое-то душевное равновесие. И, кроме того, его будут интересовать вопросы, связанные с 12-м домом, такие как вопрос мокши и, скажем, еще, может быть, при наличии других аспектов, и вот такой интерес к благотворительности, к заботе о каких-то слоях, социальных категориях людей и стремление помочь другим. Вот так, на мой взгляд, это будет выглядеть.
Хорошо, спасибо. Далее вопрос от Евы у нас на очереди. Ева написала: «Добрый вечер, наконец-то дождалась этого эфира. Спасибо вам огромное, очень познавательные эфиры. Вопрос меня беспокоит такой. Мне не раз говорили о том, что благодаря своей работе мне предстоит достичь высот и стать чуть ли не одной из немногих достаточно известных. При этом работа – это совершенно не то, чему мне хотелось бы себя посвятить». Уже год, как я целенаправленно взращиваю в себе женственность вместо ломовой лошади. Дело в том, что чуть больше года назад упорством в работе я довела себя до изнеможения и болезни. Если правильно рассчитала, как раз этим закончился период раху. Я сменила вид деятельности, стала слушать лекции, появилось стремление посвятить себя семье, о которой пока только мечтаю. Вопрос в том... Объясните мне, пожалуйста, почему мне так тяжело сейчас себя увлечь работой, вернее, увидеть именно в ней свое призвание. В моей натальной карте Марс в соединении с Юпитером находится в 10-м доме под знаком Рыб. Это единственные планеты, отмеченные в моем 10-м доме. Это как-то связано с этой ситуацией, которую описала наша слушательница Ева?
Да, конечно. Если вы рассчитали и говорите о том, что закончился период рака, это означает, что у вас начался период Юпитера. А период Юпитера, Юпитер, как мы говорили, планета связана с детьми, это прокарок, это где карма, это стремление к духовным знаниям, поэтому сейчас у вас просто произошел смена периода, дошла смена периода. В Махабхарате говорится, что планетные периоды показывают, когда проявляется та или иная карма. Если у вас был период раху, и вы проявляли себя очень активно в профессиональной деятельности, Марс у вас в Дикбале, в знаке Рыб, то сейчас период Юпитера. Юпитер тоже в 10-м доме, но он это совсем это другая планета. И он направляет, он еще является дхарма-каракой. Он направляет всегда в сторону дхармы. Тем более ваш Юпитер в Рыбах очень силен, и он направляет в сторону дхармы. А дхарма женщины – это быть женой и матерью. Поэтому, безусловно, у вас изменилось и мировосприятие. Женщина не рождена ломовой лошадью. Это не ее цель жизни. Ее цель совсем в другом. Господь ей отводит совсем другую роль. И поэтому сейчас когда у вас сменился период Юпитера, вы стали это осознавать. И поэтому я считаю, что это замечательно. Всему свое время. Есть время работать, есть время создавать семью, да, и так далее. Но, возможно, вы все равно, когда вы там, у вас будет семья, когда ребенок уже будет не так нуждаться в вашей опеке, возможно, вы опять увлечетесь деятельностью, профессиональной деятельностью. Почему? Потому что Юпитер-то стоит в 10-м доме, и Марс силен. То есть Марс все равно вам даст, не даст быть, скажем так, всю оставшуюся жизнь, да, вот работать домохозяйкой. Марс все равно даст какие-то амбиции и возможности для их реализации. Но опять-таки это лишь мое предположение, потому что мы рассматриваем лишь две планеты в одном доме, а не весь гороскоп.
Да, действительно, это всего лишь маленькая часть гороскопа, и маленькая часть нашего эфира осталась у нас впереди. В этой маленькой части у нас прозвучит один маленький вопрос от Юрия. Если Марс в восьмом доме образует Раджа-йогу, как он себя проявит?
Этот вопрос, во-первых, сам по себе один не может формировать раджа-йогу. Здесь нужно понять, каким образом он формируется. Если Марс вовлечен в раджа-йогу, то есть еще какие-то вот другие влияния на восьмой дом, тогда, конечно, об этом можно говорить. Что такое раджа-йога в восьмом доме в принципе? Это восьмой дом – дом неожиданностей, дом кризисов, дом различных там, препятствий, потерь, ну, всего там, страданий и так далее. Это самая злейшая дустхана. Кроме того, это дом риска. Раджа-йога в восьмом доме дает возможность человеку все это преодолеть. Все равно его жизнь не будет, скажем, серой, унылой и однообразной. Это всегда будет какие-то в ней происходить неожиданные события, потому что это восьмой дом. Но раджа-йога, она защитит человека от, скажем, разрушения в таких сложных жизненных ситуациях. Марс же в восьмом доме, как мы сегодня говорили, он будет давать склонность к рискам и авантюре. И здесь уже, конечно, остальной гороскоп покажет, насколько все это будет у человека проявляться и какие будут результаты этого риска. Будет ли это просто безрассудство или это будет оправданный риск? Конечно, это уже покажет весь гороскоп. Но если Марс вовлечен в раджа-йогу, то тогда больше шансов на то, что кто рискует, тот и пьет шампанское, да? Вот так.
Вот так. Спасибо, Ирина, за все ваши ответы на протяжении этого нашего сегодняшнего эфира. Как уже было сегодня упомянуто, наш следующий эфир будет посвящен планете Венера. Несмотря на то, что мы уже разбирали эту планету, но недоразбирали. Видимо, наши слушатели очень интересуются положением Венеры в разных других домах гороскопа, поэтому через неделю слушайте именно об этом. Ирина, вам спасибо еще раз и до встречи через неделю. Эфир Аюрведа Радио продолжается по-прежнему. Оставайтесь с нами. Впереди у нас много интересных эфиров. Конечно же, они начнутся после того, как пройдут выходные. И об этом мы напишем на сайте vedaradio.ru на главной основной странице в новостях.